Первая книга царств, 8 глава, будем читать с 4 стиха по 22. «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: вот ты состарился, и сыновья твои не ходят путями твоими, и так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сегодня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они и с тобою. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал: «Вот какие будут права царя, которые будут царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его. И поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы. И поля ваши, и виноградные масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами. И восстанете тогда... И восстанете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда». Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш и ходить пред нами и вести войны наши». И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса их и поставь им царя». Аминь. Вот так, до середины 22 стиха. Древняя история, старая история. История из тех времен, которые мы можем только примерно себе представить, со всеми обстоятельствами и бытом народа Израилева того времени. Вот при таких обстоятельствах, которых мы читаем, Израиль превратился в царство. Уже давно израильтяне, пришедшие в землю хананскую, в обетованную землю, жили в окружении языческих народов, языческих царств. Но у Израиля было свое особенное, если хотите, государственное устройство, которое было не похоже на то, как управлялись другие народы. Это устройство особо израильского народа подчеркивало, что царем его является сам Господь. Царь – это человек, который в древности обладал абсолютной властью, который мог со своими подданными сделать все, что хочет и когда хочет. Израилем же управляли судьи, которые и судили народ, и были военными вождями, но не обладали такой абсолютной властью. И многим израильтянам казалось, что отсутствие такой царской власти, абсолютной царской власти, как у других народов, делает израильский народ как бы более слабым, менее конкурентоспособным по отношению к языческим народам. Наверное, такие мысли приходили израильскому народу задолго до того, как произошли события, о которых мы сегодня читали. Вообще, вряд ли израильский народ в древности так уж много рассуждал о политической стороне своей жизни. Вообще, все-таки подобного рода размышления, они требуют достаточно глубоких познаний, широкого ума. И, конечно, среднестатистический израильтянин совсем не был политологом. Дело было в другом. А человеку свойственно измерять свою жизнь и обстоятельства своей жизни, сравнивая их с кем-то, с таким условным соседом. И вот именно это и происходило. Это вообще происходит всегда в человеческом обществе. Человек – существо социальное, ему свойственно смотреть на то, что происходит в обществе, справа от него, слева от него. И человеку свойственно смотреть не только на ближайшее свое окружение, но и на то, что происходит чуть подальше, и сравнивать. И сравнение часто кажется не в мою пользу. Вот то, что происходило и с израильтянами. Вот практически с ним происходило то, что в русской пословице знаменитой говорится: «Хорошо там, где нас нет». Ну, как-то там у других народов кажется лучше, чем у нас. Это, конечно, только кажется, потому что израильтяне обладали тем, чем не обладал ни один другой народ. У них был истинный Бог, а у соседних народов истинного Бога не было. Поэтому израильтяне были богаче и благополучнее в духовном отношении всех своих соседей. У них нет истинного Бога, у Израиля есть истинный Бог. И не просто он есть, но он управляет своим народом, он благословляет свой народ, он хранит свой народ. Но, опять же, как это часто бывает, что имеем, не ценим. И лишь, как говорит русская народная мудрость, потерявши плачем. И вот израильтяне решили в некотором роде потерять. Еще раз говорю, я не думаю, чтобы они так всерьез сидели и рассуждали, чем система управления других народов хуже или лучше нашей. Вряд ли. Ну, просто вот у всех вот так, а у нас как-то по-другому. А, наверное, у них лучше, чем у нас. И вот тут подвернулся случай сделать все, как у соседей. Великий Божий пророк и судья Израиля Самуил состарился. Он попытался передать управление израильским народом, сделать судьями своих сыновей. Но из этой затеи ничего хорошего не вышло, потому что, к глубокому сожалению, сыновья Самуила не ходили путями отца, то есть не следовали тем духовным принципам той праведной жизни, которой вел отец. Вот перед тем отрывком, который мы с вами прочитали, говорилось о том, что сыновья Самуила, как бы мы сейчас сказали, впали в коррупцию, судили за подарки, извращали суд, так сказать, за деньги. И у израильтян был поэтому повод сказать Самуилу: «Ну, ты стар, сыновья твои никуда не годятся. Давай сделаем, как у всех народов. Ну, у всех есть царь. Давай тоже у нас будет царь». И вот понимаете, эта идея казалась очень своевременной, очень практичной и правильной, но была одна проблема. Бог не хотел, чтобы в Израиле был царь. Но почему он этого не хотел? Потому что, когда появляется царь, то для людей он становится неким... Для людей древности, во всяком случае, он становится неким подобием божества, всемогущим, которому надо воздавать особые почести, которому надо абсолютно подчиняться. То есть этот человек становился неким подчас земным божеством или чем-то подобным, как, кстати, было у народов древности. Даже у некоторых народов это сохранялось гораздо позже. Ну, например, японцы еще совсем недавно, до Второй мировой войны, верили, что их императоры имеют божественное происхождение. Ну, конечно, Бог такого для Израиля не хотел. Бог хотел, чтобы все внимание, все почитание, все поклонение были сосредоточены на нем, на Боге. А царь так или иначе оттягивал на себя внимание народа. И более того, в системе древних народов того времени царская власть практически всегда вела к порабощению народа. Вот не случайно, когда Самуил объясняет народу, что будет, если они поставят себе царя, он им говорит: вы будете ему рабами, не просто слугами, не просто служащими, не просто работниками, вы будете ему рабами. И, конечно, Бог хотел для народа Израилева лучшей участи, чтобы все-таки израильтяне чувствовали себя свободными, а не рабами царя. Но израильтяне настаивали на своем: хотим, чтобы было как у других народов. И вот это была ключевая проблема. Они не понимали, что для народа Израилева другие народы – это не образец. Если говорить о нашем новозаветном времени, тоже сейчас очень часто верующие не понимают, что неверующие люди и какие-то какие-то общественные привычки неверующих людей – не могут быть образцом для нас, которого бы мы слепо следовали. Вот израильтяне, к сожалению, этого не поняли. Поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. Вот их желание. И Господь, когда объясняет Самуилу состояние народа, он говорит им об их неверности, о том, что народ Израилев и раньше проявлял свою неверность, служил другим богам. И вот тут можно спросить, казалось бы, а это-то здесь при чем? Они ведь не просят себе чужих богов, они себе царя просят. Но на самом деле один и тот же механизм. Почему израильтяне часто впадали в идолопоклонство? Почему они себе делали статуи Ваалов, Астарт и других языческих божеств? По какой причине? По той причине, что так было у других народов. Механизм тот же самый. Наши соседи кланяются Ваалу, кланяются Астарте и считают, что эти боги дают им благополучие, урожай. А давайте и мы последуем их примеру. Нет, мы нашему богу тоже будем молиться, но давайте и Ваалу будем молиться, и Астарте будем молиться. Другие же наши соседи молятся и говорят, что от этого есть польза. То есть абсолютно та же самая логика. У соседей так? Они считают, что это хорошо, а давайте и мы сделаем так же, как они. И совершенно верно, Бог здесь говорит о том, что отвергается таким образом Господь. Потому что когда народ Божий ищет не Божьей воли, а того, что у соседа, он перестает быть верным Божьим народом. К сожалению, народ израильский не внял предупреждением. Я сейчас не буду читать опять все то, что сказано в прочитанном нами отрывке. Вы уже слышали. Очень красочно Самуил описал, на какие жертвы придется идти ради царя, что царь сделает с их сыновьями, что царь сделает с их дочерьми, что царь сделает с их имуществом, что царю придется отдавать часть урожая, что царю придется отдавать часть стад, что царю придется отдавать земли. Ничего не подействовало. Вот хотим, как у других народов. Знаете, это как мы сейчас говорим. Хотим, как у нормальных людей, чтобы все было. И верующие часто так размышляют. А нормальные люди – это наши неверующие соседи, сослуживцы. Хотим, чтобы было, как у нормальных людей у нас все. Вот эта опасность всегда подстерегает Божий народ. Вообще Божий народ может либо быть верным, и тогда он ищет исполнение воли Божьей, либо он ориентируется на свое окружение, и тогда мы от Бога отступаем. Тогда мы становимся неверными, как Израиль становится неверным. И вот обратите внимание, как Господь здесь ведет себя. А Господь ведет себя очень интересно. Ведь Господь всемогущий. Ведь если бы Господь сказал, не будет вам никакого царя бы в Израиле не было. А Господь в конце концов говорит, послушай голоса их и поставь им царя. Это последнее слово Господа вот в этом эпизоде библейском, о котором мы читаем. Почему Господь так говорит? И Господь, еще раз говорю, мог бы сказать нет. Господь мог бы, у него было масса средств не допустить. И уж точно суверенный Господь это не тот Господь, которым можно манипулировать, которого можно заставить что-то сделать. Нет. Господа нельзя заставить. Господа нельзя как человека просто взять измором. Нет. Почему ж тогда Господь соглашается на это? Вообще, конечно, мы не все здесь можем понять, потому что когда мы говорим о Господе, мы говорим о тайне. Мы говорим о тайне. И поэтому нужно быть очень осторожным, когда мы пытаемся ответить на вопрос, почему Бог поступает в каких-то ситуациях так или иначе. Надо все-таки понимать, что мы не все знаем и не все понимаем. Но, тем не менее, очень важно здесь обратить внимание на то, что Господь слушает Божий народ, внимает ему даже тогда, когда он не очень прав. Мягко говоря, как в данном случае. Можно сказать, что Господь уважает человеческую свободу. Бог не всегда настаивает на том, на чем он мог бы настоять. Господь, уважая человеческую свободу, иногда позволяет людям делать то, чего бы в том числе своим верующим людям, да, верным своим людям, позволяет им быть неверными в каких-то обстоятельствах. Бог не отнимает у человека свободу. Бог не отнимает у своего народа свободу. Но Бог всегда предупреждает. Бог предупреждает. Хорошо. Хотите царя, будет вам царь. Хотите выйти туда, куда я не хочу, чтобы вы шли. Хорошо. Я позволю вам это сделать. Но учтите, последствия будут вот такими. Последствия будут плачевными. История старая, но как все, что написано в Священном Писании, оно содержит вечные духовные истины. И сейчас мы знаем, чего хочет Господь от церкви. Чтобы церковь была верной, чтобы она искала Его воли, чтобы церковь следовала Божьему Слову, а не смотрела как направо, как налево. Знаете, сейчас современной церкви очень свойственно смотреть как на чуть ли не абсолютные авторитеты на то, что у язычников. Вот как нам улучшить ситуацию с управлением церкви? Но есть же светский менеджмент. Ой, какие умные люди управляют корпорациями, компаниями коммерческими. Давайте посмотрим, как у них, и сделаем так же. Ой, с душепопечением проблемы. Ой, такие прекрасные светские психологи. Они советуют так и вот так. Давайте сделаем, как у нормальных людей. Будем ориентироваться на психологов светских. Да, Господь говорит, что верующие должны одеваться как прилично святым. Ну, как иногда и верующие говорят, кто его знает, как прилично святым. А вот знаете, нужно не отставать от светской моды. Ну как же так? Все будут модными, а мы нет. Это особенно проблема для верующих в крупных городах, в мегаполисах, да и не только. А жить как светские люди, да не хуже, чем светские люди. Вот говорит Господь, что мы должны быть странниками и пришельцами, то есть не быть привязанными к материальному богатству. Но я хочу жить, как мой сосед справа и слева. Он же живет богаче, чем я. А как же так, а я беднее его? Господи, я твой верующий человек, я тоже хочу. Господи, я же так тебя люблю. Ну, сделай, чтобы я был не хуже, чем мои богатые соседи. Ну, я же верующий, Господи, я же твой. Но тебе же ничего не стоит. И вот мы оглядываемся направо, налево. Знаете, иногда наши желания вообще как будто не греховны и даже невинны. Иногда верующие, например, завидуют семейному счастью счастливых неверующих пар. Такие тоже есть. И вот иногда брат или сестра молодые молятся о том, чтобы им удачно выйти замуж. Конечно же, Бог меня благословит, я верующий, у меня семья будет самая счастливая, гораздо счастливее, чем у моих неверующих соседей. И, в общем-то, вроде можно на это рассчитывать, но человек молится год, два, три, а Господь не дает. И как мы обычно думаем? Ну, мало молимся, да, или плохо молимся, или, может быть, я не замечаю какого-то греха, и Господь не дает просимого. А ведь действительно часто не замечаем греха, только не о том, о ком, не того греха, о котором мы можно подумать. Ведь очень часто у неверующих супружеских пар, которые мы считаем счастливыми, очень часто их счастье состоит в том, что муж превращается в идола для своей жены, жена превращается в идола для своего мужа, а муж и жена вместе, образно говоря, молятся на своих детей, превращая детей в идолов, в высший смысл жизни. И Господь видит это в сердце верующего человека и может не посылать ему супруга, супругу, не потому, что Бог против семейного счастья, а потому, что Он видит, что человек на самом деле хочет не мужа, а идола, не жену, а идола, не детей, а идола. И хочет он материального благополучия, чтобы погрузиться в него и раствориться в нем, действительно, как неверующие соседи, у которых все материально хорошо. А Господь не хочет для нас такого несчастья, потому что это великое несчастье. Каждый раз, когда мы уклоняемся от важнейшего принципа «ищите прежде царствие, а все остальное приложится», мы проявляем неверность, как Израиль здесь проявил неверность. Мы с вами сегодня рассмотрели эту удивительную историю, ветхозаветную, но очень современную. Господь дает нам очень важные духовные ориентиры через эту историю. Мы, верующие Нового Завета, мы люди, искупленные Иисусом Христом, должны положить свою земную жизнь на исполнение вот этих слов: «Ищите Царство Божие и правды Его, правды Господней». Вот на это мы должны быть сосредоточены. Если мы на этом сосредоточены, а не сравниваем себя с кем-то, не ориентируемся на какие-то мирские образцы, то мы останемся верными, и Бог, явивший свою любовь к нам на Голгофском кресте, будет нам доволен и будет нас благословлять. Что Бог всегда благословляет верность. Да благословит нас Господь изобилием Его благословений. Главное, не будем этому препятствовать мы со своей стороны. Аминь.